літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.
Войдя в холл и уже прикрывая за собой дверь, Скарлетт вдруг услышала стук копыт и обернулась, чтобы посмотреть, кто едет. Принимать сейчас гостей? Нет, это уж слишком. Скорее наверх, к себе, сослаться на головную боль. Однако при виде подъезжавшей коляски Скарлетт в изумлении остановилась. Коляска была новая, лакированная, и у лошади была новая сбруя, на которой тут и там поблескивали начищенные медные бляшки. Кто-то чужой. Ни у кого из ее знакомых не было денег на такой великолепный новый выезд. Она стояла в дверях и смотрела на приближавшуюся коляску, а холодный ветер, приподнимая юбки, обдувал ее мокрые ноги. Наконец коляска остановилась перед домом, и из нее выскочил Джонас Уилкерсон. Потрясенная, Скарлетт не могла поверить своим глазам. Перед ней был их бывший управляющий в роскошном пальто и прикатившись к тому же в отличном экипаже. Уилл говорил ей, что Джонас стал явно процветать с тех пор, как получил эту новую должность в бюро вольных людей. «Нахватал кучу денег», — сказал Уилл. «Он облапошивал то нигеров, то правительство, а то и тех, и других сразу. К примеру, отбирал у людей хлопок, а потом клялся, что это был хлопок конфедерации. Конечно, никогда бы ему не заработать честным путем столько денег в такое тяжелое время». И вот он перед ней. Он вышел из элегантной коляски и помогает выйти какой-то женщине, разодетой в пух и прах. Скарлетт с одного взгляда увидела, что платье на женщине яркое до вульгарности, и все же глаза ее жадно вбирали в себя мельчайшие детали туалета незнакомки. Она ведь давно не видела новых модных нарядов. «Так, значит, юбки в этом году носят не такие широкие», — подытожила она, оглядывая красную клетчатую юбку незнакомки. Потом взгляд ее скользнул вверх по черному бархатному жакету. «Ах, вот какие нынче их носят! Короткие! А до чего же смешная шляпка! Чипцы, должно быть, уже вышли из моды, ибо на макушке у незнакомки лежал нелепый плоский блин из красного бархата». Лента завязана не под подбородком, как у чипцов, а сзади, под тяжелой волной локонов, не спадавших на шею из-под шляпки. Локонов отличались от остальных волос и цветом, и шелковистостью. Женщина сошла на землю и повернулась к дому. И тут ее рябое кроличье лицо, густо обсыпанное пудрой, почему-то показалось Скарлетт знакомым. «Да ведь это же Эмми Слеттери!» — от изумления произнесла она вслух. «Да, мэм, она самая!» — отозвалась Эмми и, вздернув голову, широко осклабившись, направилась к крыльцу. «Эмми Слеттери!» «Ах, это грязная, нечесанная потаскушка незаконно рожденного ребенка, который крестила Эллен!» Эмми, зародившая Эллен тифом, и эта разряженная, вульгарная, мерзкая девка, белая рвань, поднимается сейчас по ступеням тары с таким видом и с такой улыбочкой, точно тут ей и место. И Скарлетт вспомнила Эллен, и чувства нахлынули, затопив пустоту, образовавшуюся было в ее душе. Ею овладела такая смертоносная ярость, что она затряслась, как в приступе малярии. «Сойди сейчас же со ступеней, дрянь!» — закричала она. «Убирайся с нашей земли! Пошла вон отсюда!» У Эмми отвисла челюсть, и она взглянула на Джонаса. Тот шагнул, насупившись, стараясь держаться с достоинством, несмотря на закипавший гнев. «Вы не должны так говорить с моей женой», — сказал он. «Женой?» — повторила Скарлетт и разразилась презрительным смехом, резавшим точно нож. «Тебе давно пора было на ней жениться. А кто крестил остальных твоих выродков после того, как ты убила мою мать? Ну, отвечай, дрянь!» «О!» — воскликнула Эмми, повернулась и, сбежав со ступени, кинулась к коляске, но Джонас резко схватил ее за руку и задержал. «Мы сюда приехали с визитом, с дружеским визитом», — прошипел он, «а также потолковать об одном небольшом дельце со старыми друзьями». «Друзьями?» — это прозвучало, как удар хлыста. «Да разве мы когда-нибудь дружили с такими, как вы?» «Слеттери жили нашими благодеяниями и отблагодарили нас за это, убив мою мать, а ты? Ты – ничтожество! Папа выгнал тебя, потому что ты сделал Эмми ребенка, и ты прекрасно это знаешь! Друзья! Какие мы вам друзья? А ну, пошел вон отсюда! Убирайся отсюда, пока я не позвала мистера Бентина и мистера Уилкса!» – кричала Скарлетт. И тут Эмми вырвалась из рук мужа, кинулась к коляске и мигом залезла в нее, мелькнули лишь лакированные сапожки с ярко-красной оторочкой и красными штрипками. Теперь Джонас, подобно Скарлетт, весь затрясся от ярости, и его желтоватое лицо побагровело, как зоб у рассерженного индюка. «Все важничаете!» «Все зазнаетесь, да? Только я ведь все про вас знаю. Знаю, что у вас и башмаков-то крепких нет». «Да, башмаков крепких нет. Думаю, что отец ваш спятил совсем». «Пошел вон, ничтожество!» — закричала Скарлетт. «Ничего, долго вы так не попоете. Я уже знаю, что вы на мели. Вы и налог-то заплатить не можете. Я приехал с предложением купить ваше поместье. С хорошим для вас предложением. Уж больно Эмми охота поселиться тут. Ну а теперь черта с два. Я вам цента за него не дам. И кичитесь своими ирландскими кровями сколько хотите. И все равно узнаете, кто нынче правит. У кого теперь власть, когда продадут вас с молотка за неуплату налогов? А я куплю это поместье со всеми причиндалами, со всей мебелью и всем, что в доме есть, и буду тут жить». «Так значит, это Джонас Уилкерсон зарится на Тару? Джонас и Эмми, которые, видно, решили, что поквитаются за прошлые обиды, поселившись в том доме, где эти обиды были им нанесены. От ярости нервы Скарлетт вдруг напряглись, словно натянутая струна, как в тот день, когда она нацелилась из пистолета в бородатое лицо Янки и выстрелила. Вот сейчас бы ей этот пистолет в руки». «Эй, вы!» — сказала вдруг Скарлетт почти спокойно. «Я разберу дом по камушкам. Я все сожгу, а землю акр за акром засыплю солью, прежде чем вы переступите этот порог. Вы слышали? Пошли вон отсюда! Ничтожество! Убирайтесь!» Джонас ненавидящими глазами смотрел на нее и хотел было что-то сказать, а затем повернулся и направился к коляске. Он сел рядом со своей всхлипывающей женой и стегнул лошадь. А Скарлетт неудержимо захотелось плюнуть им вслед, и она плюнула. Она понимала, что это вульгарная, почти детская выходка, и зато ей стало легче. Жаль, что она не плюнула раньше, чтобы они это увидели. Скарлетт стояла на пороге своего дома и думала, что эти проклятые выродки, эти ничтожества, низкопробные ублюдки, подпевающие неграм, смеют приезжать сюда и издеваться над ее бедностью. Да ведь этот пес вовсе не собирался предлагать ей деньги за тару. Это был только предлог, чтобы покрасоваться перед ней вместе со своей Эмми. Грязные подлипалы, вшивая голодьба. Они еще смеют бахвалиться, что будут жить в таре? Никогда! И тут вдруг ужас обуял ее, а всю ярость как будто рукой сняло. Мать Пресвятая Богородица! Конечно же, они приедут и поселятся здесь, и ей никак не помешать им. Они купят тару и приобретут с аукциона и зеркала, и столы, и кровати, и всю мебель красного и розового дерева, все приданное Эллен, которое так бесконечно дорого ей, Скарлетт, хотя и поцарапано грабителями Янки. Не отстоять ей и робеяровского серебра. «Не допущу я этого!» — с новым приливом ярости подумала Скарлетт. «Нет, пусть даже мне придется сжечь поместье, но нога Эмми Слеттери никогда не ступит на пол, по которому ходила моя мать». Скарлетт закрыла входную дверь, прислонилась к ней вся во власти несказанного ужаса. Этот ужас был куда более сильный, чем в тот день, когда солдаты Шермана явились к ним. В тот день она могла опасаться лишь того, что тару сожгут у нее на глазах. А сейчас было много хуже. Вульгарные примерские людишки вознамерились поселиться в их доме, чтобы потом хвастаться своим вульгарным примерским дружкам, как они выставили отсюда высокородных О'Хара. С них ведь это станет. Они будут всем трепаться, еще и негров сюда приглашать, угощать их здесь, в доме ее отца, даже оставлять на ночь. Уилл рассказывала ей, Джонас всюду, где может, показывает, что он с неграми на равных, и ест с ними, и в гости к ним ходит, и раскатывает с ними в своей коляске и разгуливает в обнимку. Ах, боже мой, ведь тара может пропасть! И при одной мысли о таком надругательстве над тарой у Скарлетт бешено заколотилось сердце и даже стало трудно дышать. Она пыталась сосредоточиться, пыталась найти какой-то выход, но не успевала собраться с мыслями, как новый приступ ярости и страха заглушал все. Однако должен же быть, ну, хоть какой-то выход. Должен же найтись человек, у которого есть деньги и который мог бы ей их судить. Не может так быть, чтоб деньги, точно сухие листья, вдруг как ветром сдуло. Ей же люди, у которых деньги должны быть. И тут она вспомнила фразу, которую с усмешком произнес Эшли. Теперь у одного человека есть деньги. У Ретта Батлера. Ретт Батлер. Скарлетт быстро вошла в гостиную и закрыла за собой дверь. Она очутилась в полумраке, так как ставни были закрыты, и к тому же на дворе стоял серый зимний день. Никому и в голову не придет искать ее здесь, а ей так нужно было время. Время, чтобы спокойно все обдумать. Мысль, пришедшая ей в голову, была столь проста, что Скарлетт могла лишь удивляться, как она об этом раньше не подумала. «Я добуду деньги у Ретта Батлера. Ах, а продам ему эти бриллиантовые сережки? Или возьму под сережки взаймы? Пусть хранит, пока я не расплачусь». И на секунду она почувствовала такое облегчение, что у нее от слабости закружилась голова. Она заплатит налог, и вот уж как посмеется над Джонасом Уилкерсоном. Однако не успела Скарлетт порадоваться этой мысли, как неумолимая правда снова всплыла в ее сознании. Но ведь налоги мне придется платить не только в этом году, и в будущем, и через год, и каждый год, пока я буду жива. Заплачу на этот раз, ведь они еще повысят налог и будут повышать до тех пор, пока не выкурят меня отсюда. Если я выращу хороший урожай хлопка, они обложат его таким налогом, что мне самой ничего не останется, а то и просто конфискуют. Скажут, что это хлопок конфедерации. Эти янки и мерзавцы, которые спелись с ними, будут держать меня на крючке. И всю жизнь я буду жить в страхе, что рано или поздно они прикончат меня. Вот так, всю жизнь в страхе. Я буду трястись, бороться за каждый пенни и работать, не покладая рук. И все это будет ни к чему, потому что вечно они будут меня обворовывать. А потом отберут хлопок, потом отберут все. Эти $300, которые я одолжу сейчас, чтобы заплатить налог, это только временная оттяжка от бесконечного страха. И тут Скарлетт пришла мысль. Ах, нет, я хочу избавиться от этого ужаса. Избавиться раз и навсегда, чтобы спокойно спать ночью и не думать о том, что ждет меня утром, и в будущем месяце, и на будущий год. Мозг ее работал как часы. Холодный расчет сам собой подсказывал выход. И она вдруг вспомнила Ретта. Его ослепительную белозубую улыбку, смуглое лицо и насмешливые черные глаза, бесстыдно раздевающие ее и ласкающие. Ей вспомнилась душная ночь в Атланте в конце осады, когда они сидели на крыльце у тети Питти, укрытые летней тьмой, и она вдруг снова почувствовала его горячую руку на своем локте, и вдруг снова услышала его голос. «Никогда еще ни одна женщина не была мне так желанна. Никогда еще ни одной женщины я не добивался так долго, как вас, Скарлетт». «Ах, Боже мой, но тогда я выйду за него замуж», — и решила Скарлетт. «И вот тогда мне уже больше никогда не придется думать о деньгах. И вдруг она почувствовала себя древней старухой. События этого дня вконец опустошили ее. Сначала страшная весть о налоге, потом Эшли, и, наконец, эта ненависть, которую вызвал в ней Джонас Уилкерсон. И вот теперь все чувства в ней как будто притупились. И если же она еще была способна чувствовать, что-то в ней наверняка воспротивилось бы плану, который складывался у нее в голове. И Барретта, да, именно его она ненавидела больше всех на свете. Но сейчас Скарлетт ничего не чувствовала. Она могла лишь думать, и притом думать холодно и расчетливо. Я наговорила ему уйму гадостей в ту ночь, когда он бросил нас на дороге. Но я, пожалуй, сумею заставить его забыть об этом. Думала она, исполненная презрения к этому человеку и уверенная в своей власти над ним. А прикинусь-ка я такой простодушной дурочкой. Внушу ему, что всю жизнь любила его и в ту ночь была просто расстроена, напугана. Ах, эти мужчины, они такие самовлюбленные, что чему угодно поверят, если это им льстит. Ну, а я? Пока я его не заарканю, конечно же, и виду не подам, в каких мы стесненных обстоятельствах, нет, он ни за что не должен об этом знать. А если он хотя бы заподозрит, какие мы бедные, то сразу поймет, что мне нужны его деньги, а не он сам. Ведь это правда. Но в общем-то... А в общем-то, откуда ему это узнать? Ведь даже тетя Питти не знает, до чего все плохо. И вот когда я женю его на себе, он будет вынужден нам помогать. Но не допустит же он, чтобы семья его жены погибала от голода. Его жена... Миссис Ред Батлер. И что-то возмутилось в ней. Возмутилось и шевельнулось, нарушив было холодный ход размышлений, но вновь улеглось. И ей припомнился короткий медовый месяц с Чарльзом, годливый стыд и его руки, неумело шарившие по его телу, и его непонятный ей экстаз, а потом, извольте, Уэйтхэмптон. «Не стану сейчас об этом думать», — сказала себе Скарлетт. «Волноваться будем после свадьбы». «После свадьбы». И память тотчас откликнулась, и по спине Скарлетт пробежал холодок. Ей снова вспомнилась та ночь на крыльце у тети Питти, и вспомнилась, как она спросила Ретта, следует ей ли понимать, что он делает ей предложение, и вспомнилась, как он в ответ гадко рассмеялся и сказал: «Моя дорогая, я не из тех, кто женится». А что, если до сих пор он не из тех, кто женится? И что, если, несмотря на все ее чары и ухищрения, он не захочет на ней жениться? И что, если, Боже, какая страшная мысль! А что, если он и думать забыл о ней и увлечен сейчас совсем другой женщиной? Никогда еще ни одна женщина не была мне так желанна. Снова вспыхнули в ее памяти слова Ретта Батлера. И Скарлетт с такой силой сжала кулаки, что ногти вонзились в ее ладони. «Если он забыл меня, я заставлю его вспомнить. Я сделаю так, что он снова будет желать меня». сером полумраке гостиной Скарлетт быстро и решительно вступила в борьбу с тремя тенями, властвовавшими над ней. Тенью Эллен, заповедями своей веры и любовью к Эшли. И Скарлетт сознавала, что самый ход ее мыслей показался бы омерзительным Эллен, даже там, где она теперь пребывает, в том далеком и теплом раю. И сознавала Скарлетт и то, что прелюбодеяние — это смертный грех. Сознавала, что, любя Эшли, предает не только свое тело, но и любовь. Но все эти соображения отступали перед безжалостной холодностью разума и безысходностью ее отчаяния.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Митчелл «Знесенные ветром». Читала артистка Лика Пташук.